Николай Гарин-Михайловский. Бабушка. Глава первая. Большое место, больше остального города, и все огорожено высоким кирпичным забором. Забор окрашен красной краской и разделан белыми полосками под кирпич. Главный дом в два этажа, такой же кирпичный, с такой же разделкой. Выдвинулся и угрюмо смотрит сверху на город, большую реку, широкой стальной лентой, теряющейся в мглистой дали синих лесов. Ворота тяжелые, с пудовыми скобами и с большими висячими замками. Калитка рядом. Она отворена и виден мощеный двор. Кругом двора строения, тяжелые, прочные, все на замках. Дальше другой двор, где фабрика. Ряд высоких труб, снует озабоченный народ. Тянутся обозы кож, сырых, выделанных. Сама бабушка осмотр делает. Заглядывает во все закоулки, остановится, спросит, выслушает, сделает замечание и дальше. Сзади бабушки тяжело шагает желтый, как тесто, такой же сырой, внучек, Федя, 22-летний парень. Глаза у него ласковые, задумчивые, шея короткая. Бабушка косится на него, на толпу приказчиков, идет и думает свою заветную думу. Внук не в бабушку. 60 лет ей, а стройна, как девушка, лицом суха, глаза большие черные, голова повязана черным платком. И теперь красота видна, а в молодости первой красавицей на две большие реки Волгу и Каму слыла. Что красота! Так умна бабушка, как и мужик редко бывает, и твердо ведет большое на 5 губерний кожевенное дело. И ни одного худого слуха про бабушку не было и нет. Тверда в старинном благочестии, и без ее воли не то что попа, архиерея не посадят. Уезжала бабушка и целый месяц была в отлучке. Внуку невесту искала. Приехала, в бане помылась, в часовне обедню отстояла. Завод теперь осматривает, обедать сядет, после обеда поспит, а потом за внуком пошлет и объявит ему его судьбу. Федя одет по-городскому. Идет за бабушкой, добродушно посматривает на ее старомодный костюм и угадывает, что-то скажет она ему. Со вчерашней гульбы с приказчиками голова его тяжелая, да и вообще неохота о чем-нибудь думать, пообедать да спать, а вечером, когда бабушка уляжется, к ребятам. Эх, и весело же пожили без бабушки. Подошли к дому. Остановилась бабушка на крыльце, оглянула всех и сказала:
«Ну, хоть и не так в порядке, как надо бы, да бог с вами на этот раз. Приходите все обедать. И корки, да рыбки, да соленьев из далекой страны привезла».
Весело загудела толпа, угадывая истину. Старший приказчик сказал: «Дай бог, Анфиса Федоровна, чтоб далекая да чужая страна близкой да родной стала». Все весело смотрели на Федю, а он, как девушка, покраснел и глаза потупил. И бабушка смотрела на него.
Воля Божья.
Бабушка ушла, а по заводу молнии разнеслось. Женит наследника. Свадьба, гулянье, женится. Дети пойдут, обеспечится дело, а с ним кусок хлеба 1000. Проснувшись после обеда, бабушка позвала не внука, а няню покойного своего сына. В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и лежанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым скатертью, поверх которой стоял теперь самовар, сушки, крендели, пахло травами, лампадным маслом, свечами из чистого топленого воска, пахло стариной, миллионами, десятками миллионов.
«Ну, садись, слушай, все тебе выложу. И суди меня, умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я поехала к сводному брату, 2 дня погостила. Примечательного ничего. И дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку изъездила, Белую. Там-то и вовсе опустил народ. Тут в Перми приметила одну. Хотела уж было к ней ехать, да все слышу то тут, то там. Про кунгур мне шепчут».
«Коренного благочестия сторона», — вздохнула нянька.
«Дочь лесовика. И лесам счету нет, и деньгам. И сама-то красавица писаная, и семья старого благочестия. Хоть уж не так, не до дикости. Дочка, как мой же, по-городскому одевается. Бежим мы по Каме пароходом. Я уж, значит, порешила было в Пермь ехать. Снится мне сон, что в лесу я. Ели высокие до неба, мохнатые. Иду я, оглядываюсь, без дороги.
Страсти-то какие! Снова вздохнула нянька.
А ты слушай, то ли будет еще. Вдруг прямо на меня медведь, огромадный, на задних лапах, прямо на меня. Хочу я крикнуть, нет голоса, а он навалился на меня, да морды тычет в лицо, тычет, а морда мохнатая, да мягкая.
Это к добру, это свой же домовой по тебе соскучился.
А тут человечьим голосом, да как из ружья, Федю.
Вещий сон.
Ну вот, пришла я в себя, стала соображать и проехала прямо в Кунгур. Ну вот что я тебе скажу. Живут проще нашего, а капиталов там имущество не меньше. И одна, как перст божий, Матрена, девка не хуже, как я была.
Ну, быть этого не может.
Сама увидишь.
И увижу, не поверю. Не было и не будет красавицы против тебя.
Ну, пустое толкуешь. Высокая, статная, коса, как канат якорный, шея длинная, кряжистая. Лицом красавица, брови дугой, глаза серые, дива, а не девка. В баню с ней ходила, все высмотрела. Бедра во, тройню и то не крякнет родит. Ну, спеси маленько будет, нрав есть. Да ведь я не такая ли была? Вахлаку-то нашему только польза. Так уж во всем роду ведется, бабы верховодят. В одном только и верх их. И мать его, и я, и мужнина мать. Ведь все бабы какие. Шеи длинные, я перебить не можем их рот. Как не уродиться, опять шея короткая. Глядишь, опять к 35 годам, когда только и жить бы, нальется и лопнет, как гнилой пузырь.
Бог милости, вздохнула нянька. Новое-то, может, и перебьет. Вишь, медведь-то, тебя мял в лесу, вроде того, что на свою линию перевернул дело.
Дай бог, дай бог. Ну, что ж, как по-твоему, хвалить? Или ругать меня надо?
Ну, ругать. Этакую умницу. Какое дело сделала. И своего девать некуда. А тут столько же еще. Да и пава сама при том. И намучилась же, поди. Устали тебе нет. По заводам пошла туда-сюда. Как молоденькая ровно. Фу-фу, чтоб не сглазить только.